Я познакомился с Алексеем Николаевичем 45 лет тому назад в Париже. Он тогда был известен в литературных кругах как автор «Заволжья», как поэт, незадолго перед этим выпустил сборник «За синими реками». Я был начинающим стихотворцем. Он еще сильнее разжег во мне любовь к поэзии и еще научил меня курить трубку. Мне он сразу полюбился. В нем были слиты две страсти. Страсть к жизни и страсть к искусству. Такого слияния я до него не видел, да и потом встречал редко. Стихи он любил всю жизнь. И в последние годы своей жизни он не раз при мне вспоминал строки, когда-то его поразившие. И читал он их не как прозаик и не как актер, а по-старому, как поэт. В 1943 году мы возвращались с ним вместе неторопливым поездом из Харькова в Москву. Он почему-то, да я понимал почему, говорил мне долго об Александре Блоке, о том, как он любит его стихи, рассказывал о своих встречах с ним, рассказывал хорошо и задушевно. Тогда же он мне сказал, можно понять, как написан самый гениальный роман, а вот стихи – это чудо. К искусству он относился благоговейно. Я сейчас вспомнил путь из Харькова в Москву. Он тогда много вспоминал о своем начале, о своем вхождении в литературу, о знаменитой башне в Петербурге, где собирались поэты старшего поколения. Он рассказывал, с каким трепетом он читал там свои первые стихи. Вдруг ему пришло в голову, что теперь среди молодых нет всегда преклонения перед вдохновением и перед мастерством. Он вдруг рассердился, позвал поэта Константина Александровича Симонова, который ехал в другом купе, и стал его долго наставлять, как следует благоговеть перед подлинным искусством. Нужно ли говорить о любви Толстого к жизни? Кажется, трудно представить себе большего жизнелюбца. Он любил и великий путь своего народа, и тысячи загадочных жизней. Любил большие чувства и большие чудачества. Старых мастеров и детей, базар в Самаре и Парижскую улицу. Любил анекдот, живое слово, всю сложную ткань жизни. Да и дружил он с людьми самых разных профессий. С инженерами, музыкантами, с художниками и жокеями, с букинистами, с барышниками, с ремесленниками, с бродягами. А вот среди его друзей не так уж много было писателей. Он терпеть не мог литературного быта, литературных должностей, похвал, подвохов, словом, всех окрестностей литературы.
Он умел вникать в жизнь, в характер, в историю. Он предпочитал быть участником новой жизни, чем записывать ее в книжку. С чужих слов новую жизнь писать нельзя, говорил он. И у него была необычайно емкая, удивительная память. Он знал еще больше, чем можно было предвидеть, хотя всем решительно было известно, что он необыкновенно много знает. Из каждогодних встреч с ним на протяжении долгого времени, на протяжении 20 лет, мне чаще всего вспоминается все-таки поездка его в Ярославль в 1939 году, когда он ехал туда смотреть постановку своей пьесы «Петр I». Вспоминается мне эта поездка, очевидно, потому, что тогда я больше всего видел его на народе, в соприкосновении с самыми различными людьми и с огромным количеством людей. Поразительный интерес Толстого ко всему, что он видел. Поразительный контакт с людьми, с которыми он разговаривал. Поразительная способность вовлекать всех в круг своих интересов и фантазий, которые казались просто иногда неправдоподобными. Настолько он изумительно начинал, так сказать, фантазировать и выдумывать какие-то вещи, намекая на нераскрытые возможности. Я помню, он интересовался состоянием библиотек в Ярославской области и вдруг подал мысль, что может быть составлена библиотека только из книг с автографами. Это будет единственная библиотека в Ярославской области. В нее могут прислать книги писатели всего мира. Потом он говорил относительно колоколов, которые висят на соборах в Ростове Великом, районном центре Ярославской области. Говорил, что колокола висят зря, что у них замечательный звон, что можно было бы написать колхозные симфонии с этими колоколами, превратить их в какие-то праздничные, торжественные колокола, дать им новую жизнь и новое значение. Когда мы уезжали из Ярославля, то произошло приключение. Пришлось остановиться, испортилась машина. Заехали в военный городок. После двух бессонных ночей, потому что и эти ночи были посвящены знакомству с городом, с людьми, с актерами, с общественностью города Ярославля, после двух бессонных ночей Алексей Толстой с величайшим интересом расспрашивал военных, вернувшихся из Испании, расспрашивал о том, как нужно управлять самолетом, как происходит воздушный бой, восстанавливал все в мельчайших деталях, и вдруг в 4 часу ночи захотел посмотреть бот Петра I, который хранится в сарае на берегу Переяславского озера. Говорили: «Алексей Николаевич, темно, там нет электричества». «Ничего», — говорил он, — «я поеду, я щупаю этот бот руками. Мне это нужно будет для того, чтобы внести новые детали в новое издание Петра I. Если можно, я прошу меня туда проводить». Поехали на берег Переяславского озера. В потьмах он вошел в этот сарай, ощупывал бот руками, восхищался, говорил: «Это потрясающая посудина. В этом сказался удивительный дар Петра. Это был человек на все руки». Потом он попросил, чтобы туда наставили машину и зажгли бы фары, и при свете фар осматривал эту посудину и вбирал ее в себя глазами, руками ощупывал, чтобы запомнить и перенести на страницы романа то, как он видел это в жизни. Потом стало расцветать, щелкали соловьи, и вдруг Толстой проявил какую-то поразительную осведомленность в коленах соловьиного свиста, стал объяснять всем, что соловьи эти свищут не как курские, а у них другая последовательность свиста. Вот дудка, вот дробь, вот раскат, вот клыканье, вот бульканье, а вот юлиная стукотня. А это почему-то опять пошла дудка. У вас соловьи неправильные. Курские соловьи лучше.
На протяжении многих лет, встречаясь с Федором Васильевичем Гладковым, я всегда видел в нем человека молодого. По-молодому отзывался на все важное в нашей жизни. Возмущался, взрывался по каждому поводу, который был достоин возмущения. В нашей литературной суете ведь всякое бывает. И когда Гладков узнавал о несправедливости или читал туманную, неверно написанную статью, он негодовал так бурно, что становилось страшно за сердце этого человека. Одно время Гладков руководил литературным институтом. Со всем пылом, со всей страстностью он относился к этому делу. Когда видел, что молодые идут по какому-то косому, неверному пути, он возмущался с присущим ему пылом, старался помочь, исправить. А были люди, которые тогда говорили, что Гладков не понимает современной молодежи. Но именно потому, что Федор Васильевич прекрасно все понимал, что его кровно беспокоили судьбы молодых людей, пришедших в литературу, он так бурно реагировал на отклонения, промахи и недостатки. Приятно было гулять с ним в маленьком сквере, разговаривая на разные темы. Всегда эти темы были глубокими и интересными. Вот эпизод, рисующий некоторые черты характера Федора Васильевича, его требовательность и доброту. Однажды во время прогулки к нам подошел один писатель, очень талантливый и умный человек. Он был мрачен, задумчив, молчал, отвечал односложно «да», «нет», потом отошел. Федор Васильевич сурово сказал: «Ну как так можно? К нему подходишь со всей душой, по-товарищески, а он какой-то злобный, замкнутый». «А вы знаете, какая трудная у него была жизнь?» — сказал я. И я тут кое-что рассказал об утратах этого человека, об одиночестве его, бесприютности. Федор Васильевич заволновался. «А что же вы, товарищи, куда вы смотрите? Разве можно так оставить товарища в таком положении?» Он сокрушенно покачал головой. Он был прав. Надо было иначе, человечнее относиться к этому писателю и видеть, что он нуждается в товарищеском отношении. Приятно было услышать телефонный звонок Федора Васильевича и приглашение к нему. Когда я приходил в его рабочую комнату, он говорил не о себе, не о своей работе, а о работе того, кто к нему пришел. Говорил уважительно, серьезно, как человек, который любит литературу, понимает ее, хочет помочь, сказать настоящие добрые слова. Я с благодарностью вспоминаю этого выдающегося писателя, благородного человека, борца и коммуниста. Да, хорошие отцы и деды у нашей литературы.